эфире авторская программа Николая Тамразова.
Без разлук, без встреч, без песен мир совсем не интересен, а без женщин жизнь вовсе не нужна.
Ух, бабник. О, передача так называется.
Над Москвой ночь. Вы, наверное, заметили, мои постоянные слушатели, что я не очень часто приглашаю в свою программу артистов-юмористов. И еще реже приглашаю пишущих людей в жанре юмора, сатиры. Это все потому, что мне кажется, ночь не очень терпит тот смех, которым сегодня нас кормят с эстрады, кормят с экранов телевидения. Открытый смех не для ночи. Ночи нужно все немножечко вот через какую-то марлечку пропустить, через какое-то сито, чтобы не по башке, чтобы в душу, чтобы в сознание, чтобы можно было с улыбкой уснуть или, наоборот, с улыбкой пробудиться. Вот поэтому. И самая главная причина, что я не приглашаю людей этого жанра, потому что их очень мало. А где их брать? Их нету. И ничего не сделаешь. Хорошего всегда мало. Хорошего всегда не хватает. И всем не хватает. Поэтому и вот мы за это хорошее и боремся. Это хорошее мы и ищем, выискиваем. А я, как честный человек, выискивая, хочу поделиться с вами. И вот я долго выискивал. И думаю, что мне удалось. Я знаю этого человека, этого творца много лет, но никогда не приглашал к себе гостя, потому что он на расхват, он нужен, он популярен. Ну, в этом вы убедитесь сегодня. Я думаю, он позволит вам это сделать своими разговорами, своим творчеством, которое предложит и вам, и мне. Писатель-юморист, ваш гость сегодня, и мой гость Леонид Натапов. Ленечка, здрасте.
Добрый, даже не вечер, а
ночь.
Доброй ночи?
Ну, наверное, ночь. Ну, вы посмотрите за окно, что там творится, то и говорите.
Такого позднего интервью у меня еще не было.
Поэтому это не интервью. Какое это интервью? О чем вы говорите? Интервью – это вопрос-ответ. А я понятия не имею, о чем вас спрашивать. Мне бы вас слушать, потому что вы действительно художник, вы творец. Вот, и когда будет сидеть рядом с вами девчонка лет 20-18, ну, она вам будет задавать вопросы. О чем мне вам задавать вопросы? О чем мне нужно сказать? Ленечка, это ваши 56 минут. Я рад, что вы пришли ко мне в гости. И что хотите, то с нами и творите. Вот, вот, собственно говоря, и все интервью.
Это, между прочим, более сложный путь, чем вопросы и ответы.
Так? Конечно, да. Конечно. Что же вы хотите прийти и вот так на халяву получить вопрос, какой-то там ответ бросил, повернулся и уехал, и все рады? Нетушки, потрудитесь.
Конечно, и интереснее, в смысле, проще отвечать на то, что интересует собеседника, там, или он там, например, какой-то тебе там каверзу тебе подсунул, ты там из нее выкручиваешься, а так вот где-то что-то...
Ну, что каверзу подсовывать? Ну, какую вам можно каверзу? Вам жизнь такую каверзу подсунула. Ваш юмор сегодня совершенно, вот юмор классическое понимание, он совершенно не котируется, он совершенно никому не нужен, его очень мало сегодня эксплуатируют.
Сейчас буду сопротивляться.
Сопротивляйтесь, я же специально провоцирую. Сегодня пошел другой юмор, сегодня пошли другие юмористы. Неужели вам этих провокаций не надо только брать микрофон в руки, потому что будет фон. И неужели этой провокации вам мало? Вы попали, жизнь вас в провокацию толкнула. Вот докажите, что это обратное. Или, наоборот, согласитесь. Вот и весь сказ.
Провокация – это когда тебя вынуждают, так сказать, ставят в какие-то обстоятельства непутевые, и тебе надо выкручиваться. А я этот путь... Вы знаете, вот как я, собственно, попал в юмористы? Я попал в юмористы потому, что у меня не получалось с юмором. У меня был такой...
Сатирой не получалось, наверное,
с юмором не получалось.
Ты попал в юмористы, не получалось с юмором?
Да, мне захотелось научиться юморить. У меня был приятель такой в школе, Вова Дерибин. Мне казалось, что это вообще эталон смешного. И мне хотелось быть таким, как он. Вот. Ну, а человек, между прочим, становится тем, ну, кем он хочет стать. И вот такого же... Что значит вот юморист? Я вообще не знаю ни юмористов. Все юмористы. Как говорил Гёте, юмор – это один из элементов гения. Один из элементов. Но все умные, всех тянет к юмору. Юмор – это вообще это язык сегодняшнего времени. Без юмора с человеком вообще сложно общаться и не хочется даже.
Почему сегодняшнего времени? Да почему язык сегодняшнего времени? Но это так было всегда или это только сегодня?
Я думаю, что сегодня больше, потому что народ циничнее. А юмор с цинизмом, он очень, так сказать, рядом. Что такое цинизм? Это как-то, так сказать, пошутить.
Цинизма там шуток нет. Цинизме шуток нет.
Это юмор с болью. Это пошутить.
Это юмор?
Так?
Цинизм – это юмор?
Я думаю, что да. Что сделать так, пошутить, чтобы да. Человеку...
Дорогие мои, разбудите всех тех, кто спят.
Боль.
Потому что они сегодня могут услышать то, что никогда в своей жизни не слышали. Цинизм – это юмор. Это что-то новое, говорит Леонид Натапов. Это
не я. Минуточку, черный юмор есть? Так вот, цинизм – это где-то посередине.
А что такое черный юмор? Это разве юмор?
Ну, есть вообще даже...
Ну, нет, ну, это слово отвратительность.
Есть такая формула.
Нет, 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 это не формула.
И даже
это,
жанр.
Это нет такого жанра. Есть такое, или, скажем, это отвратительный юмор, но неудобно сказать человеку в лицо, что это отвратительно. Поэтому говорят, ну, слушайте, у вас какой-то черный юмор. Так деликатность проявляют. А на самом деле, ну, какой же черный юмор юмор?
Это такая даже рубрика встречалась.
Это где?
Мне не раз.
Ну, где?
Ну, где? Естественно, не на заборе, где.
Да, бывает черный риэлтор, бывают какие еще риэлторы?
Ну,
белые?
Белые, наверное.
Белые или просто риэлторы.
Вот.
Ну, говорите, говорите, ваше право, ваши 56 минут.
Ну и вот. И человек, вот он, допустим, мы с вами играем в шахматы. Вот то, что я, все юморят. Ну, нормально играем в шахматы, но мне захотелось стать шахматистом, к примеру. А вы там пошли своей дорогой. Вот я стал изучать теорию, я стал участвовать в соревнованиях, я там, у меня, естественно, я прогрессирую. Вот и все. Мы с вами были на равных. Вот так же, то же самое со мной. Я со всеми был такой, как все.
Вы захотели, и вы стали шахматистом?
Да.
В том случае, если позволило ваше интеллектуальное начало. А если ваше интеллектуальное начало на нуле, то 20 раз вы захотите стать, и вы не станете.
Нет, я стану.
Я когда пришел в хореографическое училище... то из нас в театр попали, окончив хореографическое училище, два человека, одна девочка и ваш покорный слуга. Остальные ушли из профессии. Вот а все желали стать танцовщиками. Вот вам желание. А вот вам способность, умение, природа.
А мне ближе формула, что гений...
А я не формула, я говорю то, что было.
А я вам формулу хорошую, красивую выдаю. Что гений – это 1% таланта и 99% пота. Потому что какие бы ни были способности, вот, допустим...
Потей, не потей, но это... Майя Михайловна Плесецкая мне лично сказала, будучи у нас на «Эхе Москвы», мы сидели с ней в гостевой комнате, она пришла чуточку раньше до передачи, и, естественно, я как балетный человек в прошлом окучивал ее своим вниманием. И она сказала, я была самая ленивая вообще ученица на всем курсе. Я говорю, вы ленивая? Она говорит, я вообще ничего не делаю, я люблю очковать. Я говорю, ну это же надо какую силу таланта иметь, чтобы вы
делали все с линцой и делали то, что делали, покоряя мир. Она говорит, ну, не знаю, так случилось. Вы понимаете, что такое желать, что такое Бог? Что такое хотеть и что такое природа? Ну, что-то вы, Леня, я думал, вы немножечко как-то без философии. Вы впрямую скажете, что такое юмор, и нам всем будет достаточно. Вы куда-то в философию прыгнули, и я думаю, что не совсем точно. Вы отрицаете Бога. Я захотел, я... Нет, так не бывает.
Я знаю, что когда я начинал работать с Евгением Вагановичем, фамилию забыл, вот.
Вот это вы считаете юмор, да? Фамилию забыл. Евгений Ваганович, когда вся страна без вас знает, кто такой Евгений Ваганович. Но и тем не менее напомним, Евгений Ваганович Петросян.
Иными словами, я подчеркнул, что все поняли, о ком речь. Подчеркнул его невероятную популярность. Поэтому тут все было по-доброму. Так вот, я хочу сказать, что когда мы с ним начинали, вернее, он со мной начинал, монологи писались года по два, один монолог. Потому что у него вообще невероятные требования, до этого, до его эры такого не было. Каждая строчка должна быть смешной. Вот чего он добивается.
Да при чем тут он? Мы сейчас говорили не о нем, мы говорили о вас. А так то, что он добивается, это уже другая. Мы к этому перейдем.
Я начинал... Под этими требованиями.
Ну и замечательно, и прекрасно. Вам вот. Подняли сразу планку.
А сейчас номер пишется уже примерно за 3-4 месяца. Вот, собственно, вам тот самый прогресс потихонечку.
Так прогресс в чем? Требования к номеру ослабли? Или ваша высота профессионально выросла, что вам теперь не нужно 1.5-2 года?
Ну, понятное дело, конечно.
А что понятное уже, дело? Отвечайте.
Уже... Более-менее.
Ну, так вот, забросив скромность в корзинку. Мастерство выросло.
Конечно, уже что-то получается побыстрее.
Ну давай. И слава тебе, Господи, молодец. Значит, не зря прожитые годы, дороги не зря пройдены, да? Ленечка, а
не
можно
зря,
вас попросить?
Не зря это в сумме. Это по одному юмору, это не скажешь, зря или не зря. Тут много компонентов.
А можно вас попросить, вот все, что мы с вами будем, о чем будем беседовать, о чем получится разговор наш, собственно говоря, какая разница? Ну, беседуют два взрослых человека. Что-то же путное они скажут людям, да? Что-то же доброе скажут. Но... Не скажут доброе, заставят о добром подумать.
Если считаешь, что до сих пор ничего путного не было, то будем стараться.
А вот вы можете... Вот какими-то примерами своими творческими вот эти формулы, о которых вы говорите, нам продемонстрировать. Вот взять и номер, монолог или там фильетон какой-то прочитать, в котором вы будете доказывать вот те постулаты, которые вы двигаете в прозе в этой.
Я это доказываю раз в неделю. В передаче «Смеяться разрешается» по первой программе. Практически каждую неделю я выхожу с новым монологом. Но подтвердить это все в вашей передаче я с удовольствием.
Ну и вот, конечно, нам же интересно, что пришел человек, который имеет свое мнение. Это же очень классно, когда у человека, творческого человека, есть свое мнение, и мы его никогда ни с каким другим не перепутаем. Знаете, я обожаю вот слушать Гафта, и не столько обожаю слушать то, что он пишет в стихах, хотя он пишет совершенно потрясающе. А вот как он мыслит, вот ход его мысли. Он мыслит так классно, что я сижу и думаю, Господи, вот дает же природа. Вот вы мыслите своеобразно. Я сейчас не буду говорить, классно или не классно, потому что еще беседа только продолжается. Но вы мыслите абсолютно своеобразно. Вот не похоже ни на кого. Леонид Натапов. И этот. А вот теперь еще и на тебе, Коля Тамразов, и на тебе вам, слушатели передачи, вот сегодняшней, еще и что-то конкретное авторское, это будет гениально.
Я с удовольствием, так как Новый год, он еще, в общем-то, ощущения еще остались от Нового года.
Ну, только что восточно наступил.
Поэтому я сейчас поздравлю наших слушателей с прошедшим, с недалеко ушедшим от нас Новым годом. Как же я ждал этот Новый год? Это же 10 дней непрерывных каникул. Ну, естественно, сначала отметили на совесть этого Григорова пригласили. Но он такой, он веселый. Григоров, между прочим, он смеется всегда два раза. Первый раз за компанию, второй раз, когда до него доходит. Кондрашкина пригласили с его женой Нинкой, ну, такая романтическая пара. Кондрашкин, Нинке: «Нина, ты красивая, как сакура, но дерево». Режиссер был Владлен Иванович со своей артисточкой Катрин, тоже так был лирично настроен. Этот Владлен Иванович, Катрин: «Катрин, вашим именем назван самый могучий ураган. А знаете, почему ураганы называют женскими именами? Потому что они уносят дома и машины». Ну, Владлен Иванович, он современный, он вегетарианец. Поэтому его никогда не колбасит. Только хреначит. И мы с женой, да, и еще подруга жены Кошкина. Кошкина, ну, такая модница, губки 5 атмосфер, и сзади у нее вырез до прорези. А Новый год удался. В разгар вечера Кондрашкин сказал, что красное вино очень полезно для здоровья. А здоровье нужно для того, чтобы пить водку. И по бокальчику водочки жах. Потом быстренько запили коньячком. Ух. Потом заполировали вискарем. Эх. Потом занюхали ликерчиком. «Нарзан будешь? Ты чё? Ёрш получится». И тут Владлен Ивановича повело на Кошкину. Кошкина. Вы просто... Вы секс-бомба. Катрин, по сравнению с вами, это суповой набор. Худая, как восьмая дочь матрешки. Кошкина. Посмотри в мои влюбленные глаза. Но что ты в них видишь? Ну, в них там темно, что-то вроде леса. Кошкина. Ты в глаза смотри, а не в ноздри.
Ой, хорошо.
Под утро жена Кондрашкина, Нинка, сказала Кондрашкину: «Подними голову, я тебе салатик поменяю». Потом грустно так вздохнула и сказала: «Ну почему у меня брат дурак?» На что Кондрашкин пояснил: «Потому что вы родственники». 1 января – это самый короткий день в году, потому что 1 января многие просыпаются в 6 вечера. 1 января люди боятся только одного – смотреть в зеркало, потому что оттуда на них смотрит совершенно незнакомое лицо. Кондрашкин увидал себя в зеркале и спросил, кто пришел. Жена Кондрашкина, Нинка, увидала свое отражение и крикнула Кондрашкину: – «Так тебе и надо!» Бодрее всех был Григоров, потому что ничто так не бодрит, как незамеченный дверной косяк. «Привет, Кондрашкин!» – сказал Григоров. «Как твоя Нинка?» – и услыхал в ответ: «Нинка – это я». Режиссер Владлен Иванович попытался встать, но у него не получилось, потому что ширинка была пристегнута к воротнику. И он пробормотал: «Как там у Гоголя? Поднимите мне веки!» Все дружно приподняли ему веки, одели и засунули дубленку в трусы. Катрин сосредоточенно делала макияж, восстанавливая лицо по черепу. И тут Владлен Иванович крикнул: «Сегодня же в театре три сестры дают!» «Отлично!» – воскликнул Григоров. «Нас как раз трое!» И сколько я не уговаривал гостей остаться, все равно не ушли. Но это было только начало, потому что впереди было 10 дней новогоднего отдыха. И получилось так, что непрерывно приходили друзья, знакомые, сослуживцы. Получилось так, что второго пил, третьего пил, четвертого пришел этот дедушка, 90-летний сосед, с бутылкой водки, пили за то, что мы отличные соседи, за то, что он желает нам всем жить долго и счастливо, мечтает жить с нами долго и счастливо и умереть в один день. 5-го, утешал своего коллегу Димку, который пришел с красным ухом. Оказалось, значит, он вышел на улицу и смотрит, какой-то бугай бежит. А за ним, значит, это двое полицейских. Ну, Дима решил помочь полицейским, подставил бугаю ножку, то, значит, кувырк. Этот бугай упал, а полицейские мимо пробежали. Сели в машину и уехали. Ну, бугай встал и отблагодарил Диму. Прокомпенсировал ему ухо. 5-го жена поехала поздравлять тетку, вернулась злая, потому что какой-то тип в автобусе очками порвал ей колготки. 6-го поздравлял коллегу Васильева, он в лёжку. Я говорю, ты, говорит, можешь? Он с 3 лет. Я говорю, ну как Новый год прошел? Говорит, не помню. Я говорю, что, опоздал? Нет. Рано начал. Отмечали, говорит, в баньке. Ну и что получилось? Говорит, подскользнулся, упал на лысину и снова подскользнулся. Врач сказал, что пострадала не только кора головного мозга, но и древесина. 8-го жена послала за шоколадным тортом. Приехал, уже купил торт, уже иду назад, и тут петарды, прямо в торт, с рикошетом, ну, точно в дюндель. У меня стресс. Я подхожу к лифту, я перепутал кнопку лифта и соседние квартиры. Не туда нажал. Открывает мужик в трусах. Я говорю, ну что, приехал, выходи. 9-го. Жена уронила ключи в шахту лифта. Ну а что делать? Зашел к соседу, взял удочку, ну и сижу там, пытаюсь это крючком подцепить эти ключи на крючок. А рядом, знаешь, жилец идет, в глазах пол-литра хорошего настроения, на меня так смотрел и говорит, ну, как, говорит, клюет? 10-го уже все так более-менее приходят в себя, но еще не в адеквате. Выхожу на улицу, смотрю, там один кричит в маршрутке, шеф, до базара довезешь что-то ему? Нет базара. Он говорит, как нет? Вчера был. Рядом бабушка у светофора, она подслеповатая, говорит этому парню молодому, говорит, сынок, говорит, какой цвет у светофора? Он говорит, зеленый. Бабуся говорит, сынок, переведи. Он, грин. Тут кавказец какой-то подбегает с мандаринами, купить мандарины, говорит, сладкие. Я говорю, я кислые люблю. Он, они с кислинкой. Тут к нему бабушка с внучкой подходит. Ну, правда, внучке лет по 20. Говорят, почем мандарины? Он, 10 мандаринов за поцелуй. Внучка говорит, берем. А кавказец этот говорит, а поцеловать? И внучка говорит, бабушка, расплатись. Скорей бы, думаю, завтра, чтобы уже на работе оклематься, прийти в себя и завязать с этой пьянкой навсегда. Вплоть до старого Нового года.
Браво, спасибо. Спасибо, Ленечка. Это Леонид Натапов, писатель, юморист. Сегодня ваш гость, и сегодня мой гость. Ну, такой монолог прямо вот обо всем мире сразу. Все, что вот вас окружает, и близкие, и родные, и друзья, и товарищи, вы всех макнули в этом монологе.
В Новом годе все участвовали.
Конечно, да, замечательно. Скажите, пожалуйста, Ленечка, а вот у меня к вам вот такой вопрос. А вас, что вы больше любите, улыбку или смех?
А это все зависит от того, как пошутили. Если шутка на смех не тянет, то будет улыбка. Но может быть и так, что улыбаться придется и из приличия, чтобы не расстроить человека, что там оно не смешно, но он старался, и поэтому даешь понять, что вроде приятная шутка.
Но я спрошу не об этом. Я спрошу, а что вам ближе, смех или улыбка?
Это все же спросить. Что вам ближе, просто с симпатичной девушкой время провести или влюбиться? Влюбиться сильнее. Смех – это как влюбиться. Это мощно. Это высшая степень реакции организма. Представляете, какая? Вас рассмешили. Это же праздник-то какой, а, вам подарили?
Ну, вот и все, и нормальный ответ на вопрос. Да, я, собственно говоря, это и хотел, и добивался от вас. Вот. Ну, не очень...
У нас же соревнования не в том, кто короче скажет, а я как-то...
Нет, меня ваше мнение интересует. Мы для этого и вы и пришли сегодня. Я же говорю, сегодня у нас в гостях Леонид Натапов. А что же я буду сидеть тут, высказывать свое мнение, имея такого замечательного гостя, как вы? Вот. Скажите, пожалуйста, а кто первая жертва вашего всего юмора? Вот кто первая жертва? И у меня жена первая жертва всех моих сочинений. Я тоже пишущий человек, вы знаете.
Вы у меня с языка это слово сняли.
Да? Да. Нет, почему сняли? Может быть, мы действительно единомышленники в этом случае.
А кто нас это самое достает больше всех? Жена, естественно, на ней отыгрываемся.
На ней конечно. Отыгрываемся, да. Вот я отыгрываюсь, там стихи какие-то напишу или какой-то там рассказик, не знаю, там какие-то дурацкие воспоминания. И первая жертва, это, конечно, Нинка. Вот, героиня моих воспоминаний всяких, это Нинка. Она терпит, бедная, все. Причем положение-то у нее жуткое. Надо же сказать, что хорошо, даже если ей не нравится. У вас тоже самое в доме?
Ничего подобного.
Ничего подобного?
Конечно.
Да. Вы позволяете говорить даже правду?
Подыгрывают до свадьбы. Да, а потом уже даже хорошо написал, и то там это... Носом крутит.
Нет, а у меня нет, я жестокий. Мне надо сначала классно, ну, чтобы все рассказать.
Вы восточный человек.
Я не восточный человек. Почему я восточный? Я родился в средней полосе, и родители у меня среднего порядка, люди. Вот то, что у меня и шуечье отчество, это вас сбивает? Это я специально...
Меня это не сбивает. Я вообще к восточным людям отношусь.
А я не восточный. Это я взял специальное отчество, потому что нечем было козырять в детстве. Вот я Николай Иванович, ну и что толку? Николай Иванович, кто обратит внимание? Да никто. А сосед у меня был с именем Ишу. Я взял и соседа отчество. Потому что сразу как-как? Николай Ишуевич, как-как? А Николай Иванович, ну и как? Ну, Николай Иванович. Я же схитрил сразу на себя внимание.
Ну, я понял.
И вас даже обманул, опытного человека. А вы посмотрели мне, наверное, в глаза, не в глаза, а в паспорт. И сказали, что я восточный.
Да там Разов, это не русская фамилия.
Там
это...
Разов не русская
конечно.
Фамилия?
Конечно.
Почему?
Да я был уверен, что там что-то привет от Чингисхана.
Да ничего, какого Чингисхана. Чингисхан это ну, другой. Знаете, как удобно? Я когда приехал в Ташкент ставить мюзик-холл, еще Батыр Закиров был жив. Помните такого певца, да, Батыр Закиров, нет? Не помните. Ну, вот Фарух Закиров, который Яла группой руководил, это его родной брат.
А Яла-то? Вот.
Это Фарух, это брат Закира. А Закир был у них в клане самый старший. Лизочка еще была певица. Вот. И Закир был художественный руководитель мюзик-холла ташкентского. Пригласил меня ставить программу в мюзик-холле ташкентского. И директор узбек-концерта Амор Убанович сказал мне: «Коль, ну что вы, ну приходите к нам, приезжайте к нам в республику, будете у нас, вы же узбек, первый человек будете».
Но...
Понимаете? Нет, так вы говорите, я там от Чингисхана. Вот вам это первое. Значит, первая шутка, да? Я говорю: «Ну, Амор Иванович, я не имею какой, ну, Коль, ну, фамилия там Разов, ну, узбек, ну, чистой воды». Я говорю: «Ну, хорошо, ну, я пока живу в Москве, слава богу, мне это не мешает». Я приезжаю в Северную Осетию, в город Орджоникидзе, что-то ставить. Там филармония меня приглашает туда. И Рамонова жена говорит: «Слушай, ну, надо же, ты взял и нашел где-то режиссера осетина. Вот это же хорошо, что в осетинской...» То есть моя фамилия, она подходит под любую промокашку, так что я могу где угодно расписаться, что я свой. Это же классно, это же здорово.
А я вам еще лучше скажу. Вот я вот не разделяю Восток ни на осетинов, ни там, ни на татар, ни там армяне, грузины. Для меня вот это Восток, все. И я в этом уже глубже даже не копаю. Для меня это, вот это все восточное.
А я и это не копаю. А для меня вообще этого нет. Люди и люди. Мы в детстве пацанами росли. Кто там знал, кто есть кто?
Нет.
Татары, греки, турки бегали, мы все одинаковые.
Это все понятно. Но там, вы знаете, вот там есть такие вообще хорошие законы, вот житейские. Вот, например, отношение к мужчине и поднимают его. Это ж так мудро. Даже вот если ты вот бестолковый, не очень талантливый, но когда тебе говорят, что ты Глава семьи, ну, это же настоящий. Да это здорово. Ну, это его вдохновляет на то, чтобы...
Ну и он ни черта не делает, и только этим и живет.
Ну и затюкайте его,
нет,
как,
а чего
как его у нас.
Ну это... чего? А уважение к женщине, это чего, не то же самое? Или к женщине не обязательно?
Уважения к женщине там не хватает, да.
Ну вот видите, значит, эту сторону раздули, а ту сторону и загасили.
А я говорю то, что мне нравится, а то, что мне не... Вот вы сейчас сказали, да, правильно, женщину надо тоже...
Да.
Обожествлять, это обязательно.
Я снимался в кино в Грузии, да, мы снимали где-то в деревне, и там один человек, горшечник, который остался, делает большие горшки винные, огромные, такие цистернами, прям большие, и маленькие, ну, в общем, великий мастер этого дела, он нас пригласил в гости, фильм снимал Вахтанг Кикабидзе, как режиссер. Вот, и Боба пригласил меня на одну из ролей. Ну, их узнали, что Вахтанг в их районе, там, в их деревне, естественно, пригласил этот самый главный человек деревни нашу съемочную группу. Мы пришли к нему. Накрыты были столы сумасшедшие абсолютно. Ни одной женщины за столом не было.
Безобразие.
И вот я не говорю о безобразии, но вот, знаете, разговор тупиковый. Когда нет женщины за столом, разговор тупиковый. Нет, внутри ничего не происходит. Происходит только в башке, что сказать. А вот внутри, в душе, что сказать за столом, ничего не происходит.
А что же у вас тут рядом женщины нет по такому случаю?
Так я же...
Мы вдохновлялись.
Мы сегодня пришли побеседовать с умным человеком, а не чтобы этого еще умного человека чем-то вдохновлять. Кофе бесплатно дали, с сахаром, со сливками. Чего еще надо вам? Нет, вдохновлять еще женщин.
Не, мне так понравилось, как вот без женщин, говорит, вот действительно.
А правда, Лёнь, вот поверьте мне.
И мне.
И мне, да. Вот правда. Значит, мы с вами в этом случае единомышленники.
Да, конечно.
Башка работает, а душа спит. Привкусно все, а сказать некому. Что я скажу мужикам? Спасибо, мужики, классно готовите. Ну, спасибо женским рукам за то, что они... Появится песня, а так не появляется. А в юморе как проявляется вот это все национальное? У вас есть что-то в этом случае? Или юмор, да, он без национальных
окрасок? Да почему? У меня есть такой монолог круизный. Там он там... Иностранцев я так...
А можете подарить, да?
Да, запросто.
Ну, я... замечательно.
Я не считаю это подарком, это отчет творческий.
Вот, ради бога. Как хотите, так и понимаете. Нам важно, чтобы вы не жадничали, чтобы вы нам отдали то, что вы знаете, можете. А мы будем радоваться.
Мы в последнее время много путешествуем. Порой в памяти всплывает то, что особенно запомнилось. Но вот лично мне в круизах больше всего... запомнились наши. Обстановка в круизе, что называется, располагает, но наши поухаживают мастера. Наш маленький турист заигрывает с симпатичной англичанкой мисс. А знаете, чем русский поцелуй отличается от английского? Выхлопом. По-английски поцелуй кис, а по-нашему чмок. В круизной атмосфере масса лирики, я бы даже сказал, любви. Слыхал? Манька Иванова втюрилась в китайца. Представляешь, так влюбилась, аж лицом похорошела. Но кто она была до круиза? Иванова. Маня. Сейчас. Иване, Мани, Вань. Семейные конфликты в круизах разрешаются быстро и довольно мирно. Милый, ну что ж ты все время ходишь по кораблю с рюмкой в руке? Люди же подумают, что ты алкаш. Не волнуйся, дорогая. Всем объясняю, что я тебе несу.
Ничего.
Из тех стран, где довелось побывать, запомнилась Бразилия. Ну, страна веселая, но я бы так сказал, несколько авантюрная. Еду в бразильском автобусе, спрашиваю у рядом стоящего молодого человека, что ваша рука делает в моем кармане? Отвечает, ищет спички. Могли бы попросить. Постеснялся. Как наши классно торгуются на рынке. Рим, продавец арбузов. Арбуз 100 лир наш, давай за 50. Продавец 80 наш, давай за 40. Продавец 70 наш, 30. Ты такой интересный, бери даром, тогда 2. В окрестностях Стамбула спрашиваю у проезжающего мимо мужичка. До города далеко? Недалеко. Ну, сел к нему на заднее сиденье, час едем, 2 едем. До города далеко? Теперь далеко. В Амстердаме все наши кинулись на улицу красных фонарей, но там их не эти местные ночные бабочки. У них лимит русского есть у каждой. Одна из них подходит к нашему туристу и выдает: «Две штуки, и я твоя». А наш молодец оказался. «Ты, — говорит, — сначала деньги покажи».
О, Боже.
Помню, в Кенийском парке с приятелем прилично заблудились, жутко хотелось пить. Ну, наконец, набрели на кабачок, а там интересное меню. Там что там было из питья? Значит, молоко и пиво. Ну, мы посовещались, говорим: ну, давайте, молоко. И барменша богатырского сложения, ну, я, конечно, я извиняюсь за подробности, но, в общем, как было, извлекает свою прелесть и нацедила полный бокал молока. Приятель обалдел. Говорит: слушай, говорит, хорошо, пиво не заказали.
Ой, какой ужас.
В прошлом году в Ялте, ну, я же говорю, как было, в прошлом году в Ялте на моих глазах разыгралась такая сценка. Знаешь, приезжий молодой человек объяснялся с местной квартирной хозяйкой. Ну, он ей втолковывает: значит, нужна, говорит, квартира, вот, значит, как можно, говорит, ближе к морю и как можно дешевле. Вот, говорит, такой вариант. Улавливаешь, говорит, что вот, ну, значит, как можно, говорит, ближе, говорит, к морю и как можно дешевле. Она на него смотрела, смотрела, потом говорит: хочешь, говорит, я тебе на буйке постелю?
Да.
Вспоминает случай, который произошел в английском отеле. Господин из категории новых русских, значит, звонит в службу сервиса и выдает: ту-ти, ту-ту-ту. Там никто ничего понять не может. Он опять: ту-ти, ту-ту-ту. Ну, там полное недоумение, люди плечами пожимают. Он, значит, вниз спускается на ресепшн, и на них: дебилы, я вам на чистейшем английском говорю, два чая в 222 номер. Ту-ти, ту-ту-ту. Вот такие они иностранцы, вот такие они наши. Ну, мне кажется, наши бесшабашнее, озорнее, душевнее, потому что если иностранец мечтает заработать миллион, то наш мечтает его потратить.
Замечательно. Спасибо, это Леонид Натапов, писатель, юморист сегодня. Ваш гость сегодня, мой гость. Ленечка, а вы знаете, у меня такое впечатление, что вы ходите вот с какой-то открытой такой, с открытым началом. Многое вы подсмотрели. Я ведь во многих странах тоже бывал, и очень, очень много ездил. И правда, он лежит везде, вот этот кусок юмора, на улице лежит, только надо уметь увидеть. Я вот в Лос-Анджелес когда-то приехал, у меня ни одной копейки денег, и мне надоело вот это ухаживание моих приятелей. А что тебе купить? А что тебе купить? А у самого копейки нет, цента нет, ни одного, ходишь как парализован. Ну, это было давно, 90-е годы еще. И вот я, значит, я такой злой на всю эту богатую действительность, а у нас 90-е, помните, да? Ну, жрать нечего. А там вот еду на эскалаторе в магазине в каком-то со своим приятелем и говорю: знаешь, единственное, что хорошо вот за границей, то это можно, когда тебе досадно, выругаться, как тебе хочется, и никто тебя не поймет, и ты будешь в полном порядке. Поворачивается человек на лестницу, стоящий впереди меня, говорит: напрасно вы так думаете. Представляешь, вот тебе, пожалуйста. И писать ничего не надо. Тут же тебе кусок юмора. В Индии на пляже отдыхаем. Делегацию возил большую, фестиваль был. Я был режиссером фестиваля. И мне понравилась ракушка огромная, вот такая. Я хочу купить эту ракушку, потом спрашиваю, сколько стоит. Мне торговец говорит: 200 рупий. Я отворачиваюсь от этой и ухожу. А рядом со мной руководитель делегации политический. Я руководитель художественного, он политический. Секретарь ЦК партии Узбекистана. Он говорит: Николай, вы хотите эту ракушку приобрести? Я говорю: ну куда 200 рупий? Смеетесь, у меня нет на это предмет такого количества денег. А вот, а сколько бы вы дали за нее? Я говорю: ну, не знаю, ну, да, рупий 20 бы дал, больше не могу. Ну, дайте мне 20 рупий. Он берет 20 рупий, через 10 минут он приносит мне эту ракушку. Я говорю: как? Он говорит: восток, дело тонкое. Понимаете? Вот это все лежит, то, что вы сейчас рассказываете, там это, там это, там это. Это если внимательно смотреть, оно все, правда, лежит на улице, оно лежит рядом с нами. Только вот увидите.
А это наш был человек, который...
Да, узбекский, узбек был.
Ну, это просто...
Наш советский человек, узбек, секретарь ЦК партии Узбекистана.
Он просто к вам очень хорошо относился.
Но он умел.
И добавил свои 180.
Нет, не думаю, нет. Мы все там были почти на равных. Нас не баловала советская власть большими сущностями, никого. Она платила всем одинаково, и костюмеру, и художественному руководителю. Это, там было все вперед подсчитано. Но мне нравится во всем том, что вы говорите, что вы считаете. Вы понимаете, вот я не вижу в нем... Вот что такое великое искусство? Великое искусство, когда оно не унижает сидящих в зале, когда оно такое светлое, прозрачное и незаметен труд... Вот тогда это великое искусство. Вот вы сейчас рассказываете свои монологи, Ленечка, и я не вижу авторства, я не вижу писательства. Я вижу вот человека, который подсмотрел это. Это вот то, о чем я выше сказал. Это, знаете, вы не претендуете здесь на вычурную фразу. Вот я когда-то писал тоже монологи, его две жирные руки застыли, как крылья птицы, ресницы нервно ударились друг от друга, высекли из глаз две бусинки слез. Мне говорят, там разово помнись, это эстрада, а у тебя сплошная литература гоголевская. Куда ты лезешь? Это другой жанр. И я сижу, выкомариваю фразу, оказывается, я вообще стреляю не туда и не теми патронами. Вот вы человек, который... Вот беседуя с вами, слушая ваши монологи, я понимаю, что вы настолько в жанре, настолько вот в эстраде. Эстрада любит... Вот без фривольности эстрады не бывает. Эстрада должна быть чуточку фривольной. Вот вы это чувствуете абсолютно точно, абсолютно тонко. И вот там в Англии, там в этом, это как будто рассказывает не писатель, юморист, а просто мужик, который откуда-то приехал. Это вот райкинское начало. Это замечательно. Спасибо вам за это.
Ну, спасибо за то, что вы меня так перехвалили, конечно.
Я не перехвалил, я вообще хвалить не собирался. Я просто констатировал то, чего я поймал из ваших монологов. Вот.
Ну, спасибо. Вы знаете, вот выходишь в зал, у меня много концертов, скажу честно. И вот добиваться надо от зрителя... Вот любви. Правда, я выхожу к ним с любовью. Для меня необходима их реакция. И когда они насмеются больше часа подряд, то для меня больше праздника нету.
Ну, естественно, вы за этим выходите. А я боюсь смеха.
Я за этим выхожу.
А я боюсь смеха, Леня. Вот удивительная штука. Я ведь тоже, собственно говоря, не в драме шекспировской работал всю жизнь, а тоже на истории. Я боюсь смеха. Он меня давит. Вот чем это объяснить? Вы можете вот меня со стороны понять?
Потому что я выхожу за смехом, а вы выходите за чем-то другим. И этот смех, возможно, он, так сказать, вам мешает. Вы собираете другие плоды.
Но я же тоже собираю другие плоды, но я же вроде в жанре-то юмора хочу эти плоды. Но я боюсь смеха, правда. Как начинают хохотать, меня режет чего-то. Я думаю, блин, лучше бы слушали.
Не знаю. Я считаю, что смех... Это награда. Зрительский смех.
Это, во-первых, это ваше достижение, что вы достигли, чтобы он был.
Поэтому зачем этого, от этого вздрагивать?
Я не вздрагиваю. Я вас спрашиваю. Лёнь, чего вы думаете, что вы становились в конфронтации? Боже упаси, я завидую сижу вам.
Нет,
вы завидую.
Вы говорите, человек. Я про вас
говорю. Я боюсь смеха. Вот чем, чего мне не хватает?
Я думаю, что это одна из редких ваших ошибок.
Ну вот, спасибо.
Напрасно.
Спасибо, буду над этим работать. Я вам честно говорю, без всякой иронии, без всякой бравады. Я правда боюсь смеха. Вот он меня сбивает. Мне важна тишина. Черт его знает. Может, я не тем жанром занимался всю жизнь.
Понимаете, конечно, все зависит. Вы вышли людей...
Смешить, так смешите, да?
Да, если вы вышли людей... Растрогать, заставить их ощутить боль какую-то, так это другое, так сказать.
А вот Янгибаров же смешной был человек, они никогда не смеялись. А вот смешил же. Они смешил.
Янгибарова я не застал, но эхо янгибаровское я ощутил. О нем очень хорошо говорили. Очень. Мне жалко, что я...
Ленечка, у меня к вам вопрос. Простите, я перебил.
Да ради бога.
Ну, это в другом жанре он работал, вы бы с ним могли и не столкнуться. Потому что он все-таки цирковой был человек, вы эстрадный. Ленечка, скажите, вот только конкретно, у вас враги есть? Это вопрос я всем задаю.
Все зависит от того, насколько человек спятил. Он может... меня... я с очень большим успехом прохожу. У меня... школа Петросяновская, я добиваюсь того, чтобы смех был непрерывный. Естественно, конкуренция, и мне никто еще, за исключением Славы Войнаровского, никто не подошел и не поздравил, и не сказал: «Леня, здорово». Понятно, что мы же не можем радоваться, играя в футбол.
Ну, есть враги, да?
Мы же не можем радоваться за то, что кто, вам забили красивый гол. Ой, как он здорово нам забил. Аплодисменты. Все переживают, что пропустили гол. Понимаете?
Ну, понятно, да. Одни переживают, а другие-то радуются, да.
Кто другие?
Ну, те, которые за вас болеют.
Которые,
они же радуются,
да. Но те, кому забили, вот то же самое и здесь, и в нашем деле. Ты здорово выступил, а он прошел хуже. Естественно, у него это. А тут
да,
тебя
значит,
может...
есть враги, есть враги. И хорошо, что есть враги. Значит, вы что-то делаете. Делаете то, что кому-то не нравится. А не нравится, потому что вы кому-то наступаете на любимую мозоль. Так что все в порядке.
Правильно. Если бы я провалился, я бы доставил такую
все
радость.
В порядке. Многим. И еще я вам скажу, у вас есть враг один. Страшный враг. Но это не только ваш враг. Это и мой враг. И враг всех нормальных, порядочных людей. Это время. Оно летит со страхом.
Я думаю, неужели? Я подумал, если я скажу, и мрачно получится. И вы это выдаете.
Но я это выдаю для не только вашего. Ленечка, время летит со страшной силой. Я только единственное скажу, что сегодня мой гость и ваш гость Леонид Натапов. Остается совсем немножко. Врежьте что-нибудь еще нам на финал из своих монологов. Это так будет хорошо. Закончим доброй, веселой нотой.
Выбирайте. Я могу прочесть то, что написал для Лены Степаненко. Я могу прочесть то, что написал для себя, для Петросяна. На ваш выбор.
Знаете, интересная штука. Пойди туда, не зная куда, принеси то, не зная что. Выбирайте. Он мне говорит, я не знаю ни одного, ни второго, ни третьего, ни 35-го. Вот выбирайте уж, родной мой, сами. И вы сегодня гость. Это ваше время.
Я вам прочту то, чем заканчивал в прошлом году в Юрмале.
С удовольствием. Леонид Натапов. И на этом прощаемся. Последнее его слово – это будет финал нашей передачи.
Я обычный врач. Работаю в обычной больнице. Вернее, не в обычной, а в нервной больнице. С нервными людьми. Сейчас у меня обычный обход в обычной палате. Здравствуйте, господа. Ну, с кого начнем? Давайте с вас, Чуев. Анализы хорошие. Скоро будем выписываться. Во! К тому же вам и дачу достроить надо. Большая дача. Сколько комнат? Одна. Ну и правильно. А меньше и смысла нет. Так, ко мне вопросы какие есть? Как? Когда кончается молодость? Ну, вам, Чуев, еще рано, конечно, об этом думать. Но я, знаете, думаю, что молодость, знаете, когда кончается? Когда не можешь помыть пятки в раковине. Так. Дальше, Зыков, вы к нам вчера поступили со стрессом после ссоры с женой. Ну, рассказывайте, из-за чего поссорились. Так, из-за Василия Петровича. К жене приставал, домогался. Как? Лобзались прямо у вас на глазах. Кошмар какой. Кто он такой вообще этот? Василий Петрович. Как? Кот. С котами сами разбирайтесь. Вот мой старый знакомый Глухарев поступил со дня рождения с гвоздем в голове. Это, я так понимаю, вас так поздравили. Но, как говорится, главное не подарок, а внимание. Да, к тому же поздно приехала скорая, но у них такая специфика. Чем позже приедешь, тем точнее диагноз. Куда вы сначала повезли? В платную. И что? И они сказали, что могут удалить гвоздь за $700, а у вас было только 300. А за 300, они сказали, могут только загнуть, чтобы не мешал. А у нас даром. А вам не нравится, как я вас лечу? А что вы видели? Что вас смутило? Так, ко мне подошла пожилая женщина. жалобы на икоту, так, что-то я припоминаю, ну и что? И я ей сказал, что она икает потому, что беременна, а ей под 80. Ну и что, что я сказал, что она беременна, но икоточка-то у нее сразу прошла. Так, минуточку, да? Алло, алло. Все понял, понял. Дедушка дорогой, вы невнимательно читали рекламу. Да, у нас тут над нами, на третьем этаже, в хирургии, увеличивают размеры, но не пенсии. Так, Пантюхин. Вы у нас третий день, Пантюхин. Ну, как вас, подремонтировали? Все? Жалоб больше нет? Есть? Так. На что жалуемся? Так. Рука болит, трогать больно. Вы к хирургу в поликлинику ходили? Говорили? Рука болит, трогать больно. Говорили. Так. Что он сказал? Не трогать. Так. А выписал что? Овощи. У вас пенсия случайно не 10 тысяч? Ну, 76-я поликлиника. Ну, Пантюхин, так они работают. Там, у кого пенсии 15 тысяч, тем фрукты прописывают. У кого 10 – овощи. У кого 5 – свежий воздух. Так, Лалаев, что такой грустный? За ребеночка беспокоимся, 5-й класс. От рук отбился. Что вы ему сказали? Что не можете найти у скотча конец. А он что сказал? Самка, наверное. Лалаев, у вас 5-й, у меня 10-й. Я своему Вовке, 10-й класс, говорю, Вова. Мы, говорю, с мамой, говорю, в субботу идем в театр. Он аж подпрыгнул с ночевкой. Вы сейчас куда? На процедуры? Кому? К сирень. Крокодила мне. Лалаев, я вам сколько раз говорил, что нашу медсестру зовут не Сирень Крокодиловна, а Роза Львовна. Вы сейчас что вам назначили? Свечи? Ну, идите, готовьте канделябр. Так, дальше. Кардыбаев. Кардыбаев с вами вообще разговаривать не хочу. Вот потому. Потому что с водочкой Кардыбаев надо кончать. Понимаете? Опять изловчился, достал, набрался. Обидели дежурного врача. Кричали, что он помесь дятла и ежика. Что он долбоежик. Потом жалуетесь. Ноги плохо ходят. Под водочку Кардыбаев все идет хорошо. Кроме ног. Так. Вы у меня новенький. Фамилия Пузырев. Ну что, хорошая фамилия, нормальная. Пузырев. Так, где работаете? Где? В ПОПе? Как понимать? Поселковое отделение полиции. Понял. Все понятно. Это еще хорошо, что вы работаете не в железнодорожном отделении полиции. Так, лет сколько? 70. Молодец, а не дашь. Я тогда, извините, спрошу. Папа ваш до скольки дожил? 92. И сейчас живет. Ну, шикарная наследственность. Я тогда, извините, спрошу, дедушка ваш до скольки дожил? 112. И сейчас живет? А чем объясняют такое долголетие? Как? Нет денег на похороны. Вы здесь как оказались? Чуть с ума не сошли за дедушки. Дедушка надумал жениться, это как? По любви, а как? По залету. Ну ладно, полежите тут у нас, отдохните от дедушки. Все, господа, мне пора. Сегодня у меня сложный день, сегодня мой друг женится на своей сестре. Почему не может быть? Увы, в медицине все может быть. Он врач, женится на своей медицинской сестре. Вот так каждый день, без передышки, с утра до вечера. И знаете, иной раз момент, ну, обычной человеческой слабости, ну, бывает, спросишь себя, ну, оно тебе надо при такой-то зарплате, и сам не знаешь, что себе ответить. А потом вспомнишь, что когда-то пообещал одному старичку, что буду лечить честно, что клятву ему дал. Кому именно? Ну, этому, как его, Гиппократу.
Без разлук, без встреч, без песен мир совсем не интересен. интересен, а без женщин жизни вовсе не нужна.
Ух, бабник. О, передача так называется.